В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Баку заявили о начале антитеррористических операций в Карабахе, в Ереване о наземной операции по этнической чистке армян.
Эта военная эскалация не должна использоваться в качестве предлога для принудительного исхода местного населения. Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить настоящий диалог между Баку и карабахскими армянами.
Грузинская мечта говорит о нарушении Конституции в связи с заморозкой Нацбанком счетов бывшего генпрокурора.
Когда выдвигаются такие обвинения, конечно, за ними должны быть доказательства. Я не знаю, может быть, это внутреннее регулирование Национального банка, но приоритет всегда остается за Конституцией Грузии.
Абхазская интеллигенция и политики негативно оценили усилия главы МИД самопровозглашенной республики Инал Ардинба по лоббированию президентских инициатив.
Спрашивается, чьи интересы соблюдает министр иностранных дел Инал Ардинба, который лишен напрочь абхазского менталитета и оттенков здравого смысла, говоря о том, что у нас мнение народа является неразвитым.
А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Бои продолжаются по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Цитата: «Вооруженные силы Азербайджана применяют артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники, боевую авиацию», утверждают в военном ведомстве непризнанной республики. В центре Еревана, между тем, проходит акция протеста. Ее участники требуют от Никола Пашиняна более решительных действий по защите армянского населения Карабаха. Тем временем премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отмечается, что стороны отметили недопустимость применения силы. Франция инициирует заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян также поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны заявили о необходимости деэскалации. Азербайджан также заявил о готовности встретиться с представителями армянского населения Карабаха при выполнении ими ряда условий. В частности, в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева отметили, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной республики. Цитата: «Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен». Конец цитаты заявили в администрации президента Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель Азербайджана вовлечь Армению в военную операцию назвал странной и вызывающей недоумение. Информацию о том, что Азербайджан проинформировал Российскую Федерацию о начале военных действий в Карабахе, Кремль не подтверждает, что Азербайджан заблаговременно предупредил Москву о планах начать боевые действия. Пашинян добавил, что цель Азербайджана – этническая чистка в Нагорном Карабахе. Напомним, сегодня Азербайджан заявил о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе, добавив, что, цитата, «гражданское население, объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели». Конец цитаты. Ранее в Баку сообщили о гибели 6 человек от мин и отметили, что они были заложены, цитата, «в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении». Интенсивному автообстрелу подвергались сегодня столица самопровозглашенной республики Степанакерт и другие населенные пункты. Согласно последним данным властей самопровозглашенного Нагорного Карабаха, погибли 5 человек, в том числе один ребенок, ранены 80 человек, среди них 15 гражданских. Азербайджан заявил об одном погибшем мирном жителе в Шуши. Евросоюз осуждает эскалацию в Нагорном Карабахе и призывает к немедленному прекращению боевых действий, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Цитата: «Эта военная эскалация не должна использоваться в качестве предлога для принудительного исхода местного населения». Конец цитаты, заявил Боррель. Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить настоящий диалог между Баку и карабахскими армянами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. К немедленному прекращению огня призвал и спецпредставитель представитель ЕС по кризису на Южном Кавказе Тойва Клар, цитата, «сегодня появились сообщения о трагической гибели азербайджанцев от взрыва в Мин, однако продолжающиеся военные действия лишь усугубят эту ситуацию. Существует острая необходимость в немедленном прекращении огня, которое позволит наладить реальный диалог между Баку и карабахскими армянами как единственный способ достижения мирного сосуществования», написал он в социальной сети X, бывшем Твиттере. Депутат Европарламента Виола фон Крамана там же ответила Тойва Клару, написав, цитата, «Вы понимаете, что идет этническая чистка, это давний план Алиева. Мы не можем этого допустить. Нам нужны немедленные санкции против всех в Азербайджане, кто несет ответственность за эту чистку». Конец цитаты написала депутат Европарламента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена эскалацией ситуации в регионе и что главное сейчас убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала в собственном телеграм-канале, цитата, «Карабах трагично и безнадежно, и предсказуемо власти Армении собственноручно сдали армянскую святыню. Осталось объявить, что не было геноцида армян, и миссия Пашиняна на этой земле будет исполнена. Незавидна судьба Иуды. Пашинян требует, чтобы российские миротворцы защитили Карабах. Она-то чего не защищает», конец цитаты написала Маргарита Симоньян. Александр Дугин, российский провластный философ, назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна откровенно соросовской свиньей и написал, что не понимает, почему он еще жив. На события в Карабахе отозвался и экс-президент России Дмитрий Медведев. Цитата, «Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне, ну я же для вас чужой, вы меня не примете. Я ответил, то, что должен судить, будем не по биографии, а по поступкам. Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части собственной территории. Потом он решил заигрывать с НАТО. Его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет». Конец цитаты написал Медведев.
С международными новостями была Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Война вновь пришла в Нагорный Карабах. Начало Азербайджаном военной операции, которую в Баку называют контртеррористической, в Ереване назвали попыткой устроить этническую чистку армянского населения. При этом руководство Армении дало понять, вооруженные силы республики не будут вмешиваться в боевые действия. Ереван надеется на вмешательство международного сообщества. Примечательно, что ставку армянское руководство делает не на Москву. Последняя дала понять, активного вмешательства от нее ждать не стоит. Владимир Унанянц с подробностями.
Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. В самом Баку обстрелы населенных пунктов самопровозглашенной республики называют антитеррористической операцией. После многомесячной блокады в Баку, по всей видимости, решили форсировать в очередной раз зашедший в тупик переговорный процесс. Азербайджан фактически выдвинул ультиматум.
Единственный путь к миру в регионе лежит через полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
Судя по характеру боевых действий, вооруженные силы Азербайджана пытаются подавить противовоздушную оборону Карабаха. Удары в первую очередь наносятся по зенитно-ракетным комплексам, а также системам радиоэлектронной борьбы. И преимущество явно на стороне Баку. От оперативно-тактических ракетных комплексов до ударных беспилотников турецкого производства и израильских баражирующих боеприпасов. Плюс ко всему, наличие артиллерии на высотах в районе Шуши позволяет азербайджанским военным бить по столице самопровозглашенной республики Степанакерту. Премьер-министр Никол Пашинян в своем подчеркнул, что Баку намерен осуществить план по этнической чистке армянского населения Карабаха, но при этом дал понять, вооруженного вмешательства Еревана ждать не стоит.
Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и взятию под контроль позиций и, по некоторым данным, населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Карабахе. Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе. Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю, вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет, у них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность.
Сообщается, что Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. На стороне Азербайджана же ожидаемо выступила Турция. В Анкаре заявили, что полностью поддерживают Баку. Как отмечают эксперты, вывод из строя системы ПВО сил самообороны Карабаха, состоящей в основном из устаревшей техники советского производства, будет означать завоевание Азербайджаном полного превосходства в воздухе, что позволит задействовать авиацию и уже затем приступить к полноценной наземной операции с предсказуемым результатом. Активизировавшаяся в последнее время на армяно-азербайджанском треке Европа призвала к немедленной деэскалации. При этом в Брюсселе недвусмысленно дали понять, заявления Баку о контртеррористическом характере операции звучат неубедительно. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал действия Баку неприемлемыми.
Эта военная эскалация не должна использоваться в качестве предлога для принудительного исхода местного населения. Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить настоящий диалог между Баку и карабахскими армянами.
К слову, в Москве предпочли призвать к деэскалации обе стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил озабоченность, однако жестких заявлений со стороны Кремля, который взял на себя миротворческую миссию, не последовало.
Действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий. Первое для нас на фоне операции, военной операции, которую проводят вооруженные силы Азербайджана, это обеспечение безопасности мирного населения Карабаха. Речь, конечно же, идет об армянском населении. Для этого должны быть предприняты все необходимые меры. Наши военные, в первую очередь, а также по другим каналам, мы находимся в контактах как с армянской стороны, так и с азербайджанской стороны. Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процессу регулирования в политико-дипломатическое русло.
При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие. К слову, в мандате на осуществление операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта сказано, что право на применение оружия дано в случае возникновения угрозы жизни и здоровью гражданского населения. Но подписи Азербайджана под этим документом нет. Равно как и у самих российских миротворцев нет мандата ООН, который бы дал им право на применение силы. Следовательно, отмечают наблюдатели, или ожидать вмешательства российских военных в конфликт с целью остановки не стоит. Тем более, что сам президент Путин несколько дней назад дал понять, Ереван сам виноват в сложившейся ситуации, Москва вмешиваться напрямую не станет.
Наш вопрос, что будете делать, нам отвечали, будем сражаться. Ну, ладно. Значит, в конечном итоге ведь все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась, но дело не только в результатах этой последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по сути, ну не по сути, а по существу, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом.
При этом, по мнению аналитиков, военная операция Азербайджана, судя по всему, должна послужить сигналом для всех игроков, что Баку может установить контроль над регионом при помощи силы, и на данный момент никто не будет в этом препятствовать. А слова представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что российские миротворцы до последнего момента не знали о готовящейся операции, подтверждают, что Баку в этом вопросе не считает нужным уведомлять Москву о своих действиях, предпочитая опираться на Анкару. И если сразу после прошлой Карабахской войны 2020 года миротворцы еще предпринимали какие-то усилия по деэскалации, то к нынешнему моменту они фактически сошли на нет. Вопрос лишь в том, какие планы выстраивает азербайджанское руководство на нынешнюю военную операцию. Не исключено, что Баку не станет доводить дело до полного разгрома, а выдвинет армянским силам ультиматум, условия которого будут еще более жесткими, чем соглашение, заключенное 3 года назад. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего. все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем тему. О том, как в Армении встретили новую войну, Вадим Дубнов поговорил с ереванским журналистом Юрием Манвеляном.
Азербайджанская сторона говорит о контртеррористических мероприятиях локального масштаба. Армянская сторона говорит о широкомасштабном вторжении. По вашим ощущениям, к чему ближе то, что сейчас происходит?
Это вторжение, просто применение грубой силы, изгнание населения, хоть и как бы объявленного своими гражданами. Да. Операция по установлению порядка. Порядка, но не конституционного, а режима, алиевского порядка. Вообще-то спецоперации в Азербайджане проводились не только против армянского населения, и мы знаем отношение азербайджанской власти к нелояльным или потенциально непонятным, непредсказуемым гражданам. Значит, что там не будет армян. Армянский Карабах до того значило, что там не будет азербайджанцев. Ну, это никак не оправдывает действия нынешней агрессии Азербайджана. И заявления, которые почему-то сейчас российские тоже агентства распространяют о том, что есть какие-то гуманитарные коридоры, но мы понимаем, как действуют коридоры и КПП, где стоят азербайджанские войска. Для них большая часть мужского населения Карабаха потенциально это все будут военные преступники. Никакой интеграционной политики не существует. Надежды к тому, что, в общем-то, разговор между Арменией и Азербайджаном, армянами и азербайджанцами, и вообще вот на уровне региона мог идти по пути как и выработки каких-то механизмов просто жизни совместно. Но вот сейчас понятно, что я не люблю вот эти разговоры про геноцид. Ну, этнические чистки, да. Этнические чистки — такая норма. Вот она до сих пор норма. Сейчас это происходит, сейчас мы свидетели этого.
Что происходит на линии соприкосновения?
Да, есть уже видеозаписи, есть фотографии. Связь, конечно, очень прерывистая. Люди в основном в подвалах. Есть уже свидетельства о том, что гражданские объекты тоже подвергаются. Есть какая-то информация, которую все-таки нужно проверять. Есть какая-то информация о жертвах среди мирного населения, среди детей. Но, опять же, это надо все проверять и перепроверять.
Азербайджанская сторона утверждает, что она поражает только военные объекты. А насколько точечные эти удары?
Нет, не точечные. Это невозможно быть точечным в данном случае, потому что надо понимать, что нет такого четкого разделения, тем более после 2020 года никакой военной угрозы не представляли армяне Карабаха, даже будь они там военными или кем бы то они ни были. Поражены гражданские объекты, здания, все гражданское население сейчас терроризировано, и это совершенно никак не клеится с антитеррористической какой-то операцией. В общем-то, понятно сейчас, что там происходит деарменизация. Или...
Какое количество армянского населения может остаться?
Естественно, не все армяне смогут покинуть Карабах. Есть там люди, которые и по причине возраста не смогут покинуть. Есть люди, которые просто как захотят по причине невозможности делать карьеру нигде больше там. То есть как вот сейчас есть какие-то люди, которые позируют в видеоматериалах, где российские военные им помогают, там мандарины раздают, какую-то помощь. Ну, будут какие-то люди, которые будут сейчас фигурировать. Вот армяне такие, у которых будет должность. Вот армяне, которым хорошо после прихода азербайджанских войск идет. Да, какое-то население там останется, но, в общем-то, если следить за вот все эти месяцы за людьми, которые живут в Карабахе, люди просто обмануты. Они говорят, почему нам не сказали? Почему нас обманули и заставили не только вернуться в Карабах, но еще и своих детей сюда привезти? Потому что мы помним, даже после того, как Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, были такие вот медийные акции, когда какое-то количество там детей воссоединялось, их отправляли в Карабах. Они воссоединялись со своими семьями. Все это время после войны 2020 года оказалось, что им просто они были как живой щит.
Обмануты кем?
Обмануты российскими российскими войсками. В первую очередь гарантии безопасности в первую очередь были от российских войск. И тот формальный повод, вот этот подрыв на мине азербайджанских военных и так далее, все это происходит, и закрытие коридора, это в зоне ответственности российских войск. Сейчас это не только воспринимается, это абсолютно видно, что это как совместно российско-азербайджанская какая-то операция. На это все накладывается наказание, недовольство властью в Армении. На это все накладывается и желание бывших президентов Карабаха и Рубена Вартаняна, российского миллиардера, который начал активничать в Армении и претендует на власть в Армении. И как бы вот по российским лекалам власть в Армении досягаема через Карабах. И карабахские элиты, они, в общем-то, были в курсе, и они просто тянули время.
Я смотрел обращение Никола Пашиняна, и мне показался армянский лидер достаточно спокойным, человеком, который тоже, в общем, понимал, к чему идет дело. Насколько была готова армянская власть к подобному развитию событий?
И готова, и не готова. Армянская власть не имела права высказывать публично какую-то правду. Да, это как вот история с искандерами, которые не стреляют или которые там выстреливают и падают там, где не надо. Да? Армянская сторона только очень поздно поняла, что Карабах — это не армянская территория. И сейчас очень ограничена в своих как бы возможностях. Шиняна, ну да, сейчас то, что он говорит, довольно адекватно.
Говорит о том, что Армения фактически дистанцируется от войны, которая началась в Карабахе.
Прямого участия. Прямого участия, да, быть не может. Потому что прямое участие на сегодняшний день ничто не гарантирует безопасность как бы Армении. Из речи Никола Пашиняна, не только из этой речи, понятно, что нужно как-то... А как насчет территории Армении? Возможно ли обезопасить территорию Армении? Но дело в том, что Армения и у Никола Пашиняна нет никакого влияния на Карабах и на Карабахск. Ну, на людей, которые там принимают решения. Те люди, которые в Карабахе принимают решения, их или не остались, или они просто дистанцировались от ситуации, никто не берет на себя ответственность. И все это время, и после войны, и до войны, и после блокады, не было использовано для того, чтобы выработать или из себя вот выделить какое-то, как делегировать каких-то людей, с которыми можно переговариваться. На это было в Карабахе какое-то табу.
Какие личные политические риски все это несет для самого Пашиняна?
Смена власти не путем выборов. Это, в общем-то, предсказуемо было, об этом говорилось, что если сейчас Россия хочет, или там кто-то, олигархия, а это, как бы, в общем-то, то же самое, что и Россия, поменять власть, то они должны ввести нужное военное положение. Иначе сейчас не поменять власть. Все-таки Никол Пашинян избранный, законно избранный лидер партии. Если сейчас российские военные, которых выгоняют из Карабаха, и какое-то количество карабахских лидеров, непосредственно связанных с Россией, придут сюда, ну, там еще и Рубен Вартанян, и Бако Саакян, и Аркадий Гукасян, предыдущий президент Карабаха. Вот. Они должны как-то на белом коне сюда прийти, но, опять же, без такого военного положения, комендантского часа. Естественно, у них есть какая-то поддержка и внутри армянской армии. Какие-то люди, которые после 2018 года, вот этой бархатной революции, остались не у дел. Это пахнет военным переворотом в случае с Арменией. Да, угрозы есть.
Собеседником моего коллеги Вадима Дубнова был ереванский журналист Юрий Манвилян. А о том, как видится война из Баку, Вадим спросил у редактора бакинского агентства «Туран» Шейна Гаджиева.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
События последних дней, предшествовавших сегодняшнему началу боевых действий, достаточно противоречивы, потому что, с одной стороны, еще в воскресенье ждали обострения в Карабахе, но вместо этого были открыты дороги через Агдам, с одной стороны, и через Лачин. С другой стороны, казалось бы, что действительно время повернуло в сторону какого-то регулирования. А кроме того, начинается Генеральная Ассамблея ООН, перед которой, в общем, тоже казалось бы нелогично начало войны. В чем логика этих дней?
Логика проста. Она заключается в том, что причины, вызвавшие конфликт в Нагорном Карабахе, они не устранены. Так как эта цель не снята с повестки дня, то новая война была неизбежна. Вопрос в том, когда и какими средствами. То, что вы говорите насчет заседания Генассамблеи, открытия дорог, да, безусловно, это выглядело как шаги, направленные на то, чтобы снять эту напряженность. Но я думаю, что это был, в общем-то, тактический ход с азербайджанской стороны. Хотя, честно говоря, становится более понятно сегодня, если вы внимательно читали. Если бы дорога оставалась закрытой, то людям, мирному населению, выходить было бы уже некуда. Азербайджан получил поддержку, как минимум, Турции и России на проведение такой операции. Об этом свидетельствует и реакция Москвы, в том числе официальная. И как бы вопрос о разоружении вооруженных сил Карабаха как бы принят как необходимость для достижения мира. Причем речь идет не только о Анкаре и Москве, но и о Ереване тоже. Не секрет, что позиция Еревана критиковалась карабахскими армянами, и вот сегодняшнее заявление Пашиняна о том, что Армения не будет воевать с Азербайджаном, фактически он признал, что из-за Карабаха, о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана относительно спокойно. Все это говорит о том, что ситуация в Карабахе, судьба Карабаха, она была предрешена. Ну, вопрос сейчас стоит о том, какова будет эта судьба, то есть чем это закончится. Ну, я думаю, что вот заявления, которые прозвучали сегодня и со стороны Министерства обороны Азербайджана, где также говорится о том, что мирное население трогать не будут, им окажут помощь, люди будут обеспечены, если необходимо, защитой, медикаментами и так далее, и так далее.
Да, вот, Шейн, вот как раз по этому поводу и вопрос, там тоже было противоречие, что в одном и том же заявлении было сказано вот то, что вы сейчас повторили о том, что Азербайджан приходит спасать, как сказано в заявлении, от хунты, с одной стороны, а с другой стороны, то, что вы тоже сказали, открывается дорога через Лачин для выхода, что многие расценили как приглашение к изгнанию, да, как приглашение к исходу. И, в общем, как этнические чистки. Как это совместить? Зачем было сделано заявление про выход, про возможность уйти из Карабаха в Армению?
Я думаю, что здесь надо быть, ну, как бы реалистом. Ведь не секрет, что часть населения Карабаха, как минимум часть, она не представляет и не желает находиться в составе Азербайджана. Насколько это обдуманная, искренняя позиция, сказать сложно, но ясно, что чем бы ни завершилась вот эта операция, что бы ни произошло, то часть людей не захочет оставаться и жить в Азербайджане. Поэтому лучше дать им возможность уйти сейчас, нежели потом, чтобы кто-то обвинял Азербайджан в том, что людей держат заперти, их там мучают, это геноцид, их убивают или заставляют что-то делать. И потом в любой войне, при каждом конфликте, как бы существует неписанное правило о том, что когда людям дают возможность уйти, в том числе вооруженным, сопротивление меньше и жертв с обоих сторон меньше. Поэтому я думаю, что тут если чисто как бы военный расчет на то, чтобы число людей, которые способны держать в руках оружие, чтобы их было меньше. А я не сомневаюсь в том, что боевой дух карабахских сил невысок. Об этом признаются и многие армянские источники. Я думаю, что сдавшихся в плен на этот раз будет значительно больше, чем погибших.
Шейн, какова реально, по-вашему, цель, и если и сформулировали эту цель уже сейчас, это окончательное закрытие карабахского вопроса, скажем так, или это продвижение вперед на какие-то новые переговорные позиции?
Я думаю, что проведение подобной операции, оно требует прежде всего, ну, как бы, здесь нельзя сказать поддержки международного сообщества, но нужна ситуация для того, чтобы ты просто был в состоянии ее начать, скажем так. И это происходит крайне редко, это требует очень больших усилий. Поэтому если Азербайджан начал такую операцию, я полагаю, что она будет доведена до конца. Это означает, что вооруженные силы в Карабахе будут разоружены.
С редактором бакинского агентства «Туран» Шаином Гаджиевым поговорил мой коллега Вадим Дубнов. Полную версию интервью вы можете прослушать или прочитать на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Минобороны России впервые высказалось о ситуации в Нагорном Карабахе. Ведомстве отметили, что миротворцы продолжают, цитата, «круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня». С 12.00 19 сентября российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. По всей линии соприкосновения российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам. Российское военное ведомство призвало стороны к прекращению огня и продолжению переговоров. Власти самопровозглашенной республики говорят, что столкновения продолжаются по сию минуту по всей линии соприкосновения. Погибли 5 человек, ранены 80. Азербайджан говорит об одном погибшем. Кремль не подтверждает, что Азербайджан заблаговременно предупредил Россию о планах начать боевые действия, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. С таким же заявлением выступил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Азербайджан лишь за несколько минут до начала боевых действий в Карабахе предупредил об этом российских миротворцев. Цитата, в СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о сегодняшней антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий, написала Захарова в телеграм-канале. Сообщается также, что Россия пока осуществляет контакты с Арменией и Азербайджаном по линии военных, но возможно общение и на более высоком уровне. Москва призывает Ереван и Баку следовать подписанным ранее трехсторонним документам с учетом новых реалий, фактов признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 91 год. Минобороны Азербайджана ранее объявила, напомню, о проведении антитеррористической операции в непризнанном Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – это безоговорочный полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск сепаратистского режима. Министр иностранных дел Германии Аннелина Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров. Выступая в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, она отметила, что главной задачей является защита гражданского населения Нагорного Карабаха. Цитата, это также является задачей дислоцированных там российских военных, конец цитаты, подчеркнула глава МИД Германии. Сообщается также, что Европарламент призвал Совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Карабахе. Москва вновь подчеркивает, что базой для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе являются трехсторонние заявления, подписанные Москвой, Ереваном и Баку. Цитата, мы пока ориентируемся на них, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Анкары о проведении четырехсторонней встречи по вопросу Карабаха.
С краткими региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нарастает скандал вокруг бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал в санкционный список США. Сегодня на заседании парламента депутаты правящей партии и оппозиции обменялись взаимными обвинениями. В грузинской мечте требуют от США дополнительных доказательств его виновности, тогда как в оппозиции говорят о российских связях приближенного к Бедине Иванишвили человека. Подробности в материале Ираклия Урагвилидзе.
Напомним, 14 сентября США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. По данным Госдепа, последний активно работал с ФСБ России в целях оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России. 15 сентября служба госбезопасности заявила, что в отношении Парцхаладзе продолжается изучение вопроса, хотя дело не сдвинулось с мертвой точки. Более того, грузинской мечте недвусмысленно заявили об антиконституционности действий США в отношении гражданина Грузии, потребовав доказательств о его связях с Россией. Заявление по этому поводу 18 сентября сделали председатель партии Иракли Кубахидзе и генсек мечты Каха Каладзе. Следом стало известно, что Нацбанк Грузии заблокировал все счета Парцхаладзе в коммерческих банках Грузии, что вызвало недовольство мечты. По словам Кубахидзе, действия регулятора противоречат Конституции, так как он не имел прав блокировать счета гражданина Грузии без веских доказательств.
Когда выдвигаются такие обвинения, конечно, за ними должны быть доказательства. Я не знаю, может быть, это внутреннее регулирование Национального банка, но приоритет всегда остается за Конституцией Грузии. Если такое решение примет Национальный банк, то оно прямо противоречит Конституции Грузии и презумпции невиновности в отношении граждан Грузии. Вы знаете, что основные права человека, в том числе презумпция невиновности, особо защищены Конституцией Грузии. Конечно, иностранцу здесь могут запретить осуществлять коммерческую деятельность или любой другой вид деятельности, но когда речь идет о гражданине Грузии, государство действует с особой ответственностью, и эта ответственность в первую очередь возложена на него Конституцией.
Заявил Кобахидзе. На поверку выяснилось, что и с гражданством Грузии бывшего генпрокурора происходит что-то непонятное. По информации президента страны Саломе Зурабишвили, у Отара Парцхаладзе есть российское гражданство, что, согласно законодательству, автоматически означает прекращение гражданства грузинского. Но никаких бумаг по этому факту в администрацию президента не поступало. Ираклию Кобахидзе и на этот раз пришлось выступать в роли блюстителя законодательства. По его словам, он только узнал от журналистов данный факт, поэтому рассмотрением этого дела займется Минюст Грузии. Оппозиция не преминула воспользоваться непоследовательностью заявлений лидера грузинской мечты. Сегодня на пленарной сессии парламента правящей команде ИСГБ припомнили их риторику прошлых дней. Даже умеренный депутат Алеко Элисашвили не смог сдержать эмоции.
Шпионить за другой страной, быть агентом, означает предавать свою собственную страну, особенно в пользу страны-оккупанта. Но в это время вы делаете крайне постыдное заявление, чтобы вам кто-то предоставлял доказательства его вины. СГБ – служба, которая должна точно знать, кто является шпионом, а кто нет. Они должны были заметить это раньше американцев и раскрыть его. Они именно для этого существуют, а не для слежки за оппозицией.
У нацдвижения своя версия происходящего. Сегодня в офис партии презентовали детали расследования, согласно которым Отар Парцхаладзе на протяжении 10 лет являлся приближенным к семье Иванишвили человеком, через которого она осуществляла контроль над налоговой службой Минфина и таможней, финансовой полицией, стратегическими объектами, а также портами Батуми и Поти. Происходящее, по мнению депутата Анны Титлидзе, ставит власть в безвыходное положение.
США прямо сказали вам, что бывший генеральный прокурор, которого вы восхвалили, похваляли. Человек, который до сих пор причастен в координации правоохранительных органов и который является ближайшим членом окружения, кумом Беры Иванишвили, оказался российским агентом. Вы сейчас защищаете Пархаладзе все вместе, потому что никто не знает, какие компроматы он имеет против вас. Что в это время делает СГБ? Вместо того, чтобы расследовать дела бывшего генпрокурора и его связи с ФСБ, она выходит и пытается накормить граждан Грузии сказками о грядущем перевороте.
В свою очередь, по словам бывшего главы Нацбанка Романа Гоцеридзе, блокировка счетов бывшего генпрокурора была правильным, но запоздалым решением. Любые нападки на Нацбанк со стороны власти могут привести страну к коллапсу, предостерег депутат.
О какой презумпции невиновности вы ведете речь? Если бы не Нацбанк, произошла бы заморозка взаиморасчетов Грузии с внешним миром, грузинский бизнес бы рухнул, так как ни один предприниматель не смог бы перевести деньги за границу. 1 миллион наших граждан, работающих за границей, не смогли бы перевести деньги в Грузию. Вчера вы это не осознавали. Кстати, сам Бедзина Иванишвили осудил бы вас за такие выпады, потому что он знает цену своим деньгам. Если бы Нацбанк не принял такого решения, Картубанк Бедзина Иванишвили попал бы под санкции. Конечно, Иванишвили предпочитает пожертвовать и заморозить счета своего агента Пархаладзе, чем полностью обрушить свою финансовую систему. Я уверен, что это заявление, вероятно, было сделано, пока Бедзина Иванишвили спал, и вы не получали от него указаний.
Заявил Гоцеридзе. Неправительственный сектор также заявил о необходимости расследования в отношении бывшего генпрокурора. Сегодня 14 НПО выступили совместным заявлением, в котором отмечается, что серьезную озабоченность вызывает тот факт, что грузинская общественность узнала о сотрудничестве Пархаладзе с российскими спецслужбами из заявления Госдепартамента США, а не службы госбезопасности Грузии. В неправительственных организациях считают, что спецслужбы Грузии неэффективны в борьбе с влиянием государства-оккупанта России и нуждаются в серьезном реформировании. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Политологи о возможной связи экс-генпрокурора Грузии Отара Пархаладзе с российскими спецслужбами, о противостоянии грузинской мечты президенту и о шансах государства получить статус кандидата в ЕС. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Если будет подтверждена связь бывшего генерального прокурора Грузии с российскими спецслужбами, это станет катастрофой для системы госбезопасности страны, считает специалист по вопросам безопасности, профессор Университета бизнеса и технологий Андро Гуцеридзе. Его сотрудничество с ФСБ в период нахождения на посту главного обвинителя Грузии подразумевает контроль над следственной системой страны со стороны России, говорит эксперт в интервью Quiris Politra.
Главной задачей российской разведки, особенно в странах, которые Кремль считает постсоветским пространством, является расширение российского влияния. Создание и развитие инструментов гибридной войны в бизнесе и политических кругах, привитие лояльности к оккупантам, подрыв западной интеграции и саботаж демократических процессов. Если мы посмотрим на события, которые развивались в Грузии в последние годы, мы не сможем считать задачи российской разведки невыполненными. За последние 2-3 года было принято несколько решений в пользу России, которые нанесли большой ущерб безопасности Грузии, отношениям с ее партнерами и перспективам интеграции.
Говорит Гоцеридзе. Один из способов избежать влияния лиц, возможно связанных с российскими спецслужбами, на внутренние процессы в стране – это деполитизация государственных институтов, считает эксперт.
К сожалению, в Грузии властные структуры оказывают влияние на министерство и бизнес, и в этих государственных институтах грань между правящей партией и государственной службой стирается. Именно поэтому деполитизация правоохранительной системы спецслужб является важной составляющей западных рекомендаций.
Сказал респондент издания. Импичмент президента означает, что правительство само будет способствовать формированию третьей силы, заявляет политолог Вахтанг Дзабирадзе. Основная цель заявлений правящей грузинской мечты о том, что Саломе Зурабишвили нарушает конституцию государства – ее политическая дискредитация, уверен эксперт.
Интерес к Зурабишвили возрос не только в стране, в оппозиции, но и среди наших партнеров. У нее было прекрасное турне по Европе, и грузинской мечте не нравится ее успех. Очевидно, могут быть и другие причины, но я думаю, что главное то, что в ней видят соперника. Похоже, в правительстве осознают, что третьей силе нужен лидер, и есть большая вероятность, что им станет Зурабишвили. Факт, что доверие Зурабишвили сегодня очень высоко, особенно на Западе, поэтому я думаю, цель импичмента – нанести ущерб ее репутации.
Цитирует Забирадзе информационное интернет-агентство Interpress News. Политолог уверен, что при желании Саломе Зурабишвили удастся собрать сильную политическую группу, которая составит конкуренцию грузинской мечте и национальному движению. Более того, вполне вероятно, что она сама решится на такой шаг и уйдет в отставку, если Грузии не будет предоставлен статус кандидата в ЕС, считает Забирадзе.
Конечно, нужно гораздо больше, например, политическая программа, но важным будет то, что на третьем фланге появится весомый и поддерживаемый Западом лидер. Поэтому я думаю, что если нам не дадут статус, то все будет развиваться по такому сценарию. Будут примерно те же процессы, что были на выборах 2012 года.
Не исключено и то, что действия грузинской мечты продиктованы желанием председателя партии стать президентом, заявил политолог. 4 недели до ожидаемой публикации отчета о расширении ЕС и 3 месяца до окончательного ответа. Что еще может сделать Грузия, чтобы получить статус кандидата? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Между тем, представители ЕС неоднократно заявляли, что ожидают от Грузии прогресса в направлениях деолигархизации, реформы судебной системы и свободы СМИ. Политолог Гия Абашидзе оценивает шансы Грузии на получение статуса как 50 на 50.
В итоге это будет политическое решение. Следует отметить, что у нас в Грузии чрезмерная свобода СМИ, наблюдается даже избыток дезинформации. Что касается судебной реформы, то здесь также было отмечено, что этот процесс идет волнами. Необходимо определенное время. Он не завершится ни за 4 месяца, ни за 1 год. Даже страны Восточной Европы все еще находятся в процессе реформы судебной системы.
Сказал Гия Абашидзе в интервью газете «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
К сообщениям из Сухуми. Вот уже много месяцев подряд самой актуальной темой в абхазском обществе остается борьба вокруг принятия законопроекта об апарт-отелях и апартаментах, который направлен в парламент самопровозглашенной республики. Создан даже штаб по противодействию принятия этого закона. О его очередном брифинге расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Брифинг участников штаба по противодействию принятию законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов открыл его руководитель, общественный деятель, герой Абхазии Ливан Мика, а общественный деятель, представитель абхазской диаспоры Турции и член штаба Иркан Кутарба рассказал о группе членов диаспоры, которая приехала с ним, чтобы присоединиться к ведущейся борьбе. С этого момента начал и свое выступление на русском языке член штаба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Лаша Зухба.
Сегодня мы разговариваем после важного очень события, которое состоялось в Гудауте, в ключевом абхазском городе, столице времен войны, после которого мне казалось, и не казалось, а так оно и есть, в общем-то, этому закону хребет поломан. Но, тем не менее, все-таки мы слышим по итогам похода представителей власти по районам, что власти все-таки не оставили попытку пролоббировать этот закон и протолкнуть его в парламенте. В связи с чем, несмотря на всю проделанную работу штаба, несмотря на то, как развиваются события, я вынужден говорить о том, что все-таки нельзя полностью расслабляться, нельзя рассчитывать на то, что все окончательно власть эти попытки этот закон ратифицировать в парламенте оставила. Такой ситуации, к сожалению, нет.
Ливан Мика продолжил говорить о неуступчивости власти.
Мы знаем, что после принятия рядом районов решений и собраний было вот организовано президентом, по словам самого министра иностранных дел, поездки с районом Абхазии, и там прозвучали ряд аргументов, на которые, я думаю, мы тоже должны сегодня как бы прореагировать. В чем заключается новая тактика власти? Первое – это запугивание в вопросе внешней безопасности нашей страны. Отстаивание национальных абхазских интересов приведет к тому, что Российская Федерация откажет в помощи Абхазии в случае военных действий со стороны Грузии. Яркая фраза это было, значит, сказано таким образом, что мы скажем, если в наши дома прилетят дроны, да? То есть грузинские дроны. Я хотел бы прокомментировать. Первое, союзнические отношения Абхазии и России, они не строятся на каких-то интересах там, олигархов и личных интересов. Стратегические интересы, они были заложены еще в 92-93 году, когда мы с оружием в руках отстояли свою независимость, сделали так, что со временем Абхазия подписала союзный договор с Россией. Всегда подтверждают союзнические отношения. И вот, например, в сегодняшней СВО операции уже 13 молодых людей из Абхазии погибли. Это ли не подтверждение того, что абхазцы всегда подтверждают свои союзнические отношения, отдавая жизнь своего союзника?
А затем Мика продолжил.
А что касается вот этой опасности по поводу дронов, это уже не раз звучит от власти. В Пицундах это прозвучало, что прилетят дроны и всех нас уничтожат. Да? Это на самом деле смешно, потому что мы видим, что сегодня у всех есть доступ собрать дрон и значит, ударить по противнику. В сегодняшнем современном мире война дронов – это практически уничтожение всей экономики. Грузия, если задумает, например, нанести удар по Абхазии, то и Абхазия может нанести такой же, если не более серьезный урон Грузии. И поэтому это дорога с двухсторонним движением. И как можно говорить о том, что какая-то сторона будет использовать дроны, а другая не? Как будто с нами, как, знаешь, с папуасами разговаривают, и мы не понимаем, что такое современный дрон, да, который можно собрать там за 200, за 300 тысяч и нанести там удар по любому городу. Будет также опасен для них и даже в большей степени, чем для нас.
Член штаба, художник, кавалер ордена Леона Баталджапуа назвал политику нынешней власти «барыжной историей» в кавычках, а общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа остановился в ходе своего выступления на фигуре министра иностранных дел Абхазии Инала Арзинба.
Для каждого человека есть свой центр мира. Для многих жителей Абхазии, для большинства, кто связывает свою судьбу с этой страной, центр мира – это Абхазия. Для тех людей, которые сегодня здесь присутствуют, центр мира – это Абхазия. Ничего плохого нет, если центр мира у кого-то находится в другом месте. Я, в принципе, в этом ничего плохого не вижу. Но я считаю неправильным, например, что чиновник, который работал в структуре другого государства, в органах государственной власти, который давал присягу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пусть это будет союзное государство, пусть это будет братское государство, самый главный, лучший партнер, но неправильно, что эти люди работают в таких важных направлениях общественной жизни Абхазии. Внешнеполитическое ведомство, руководитель внешнеполитического ведомства, прежде всего, должен быть носителем абхазской идеологии. Никаких иных интересов там не должно быть. Я не виню в этом министра иностранных дел, я виню тех людей, которые его назначили на эту работу. Может быть, он замечательный профессионал, но это профессионал, который не воспитан, не создан абхазской средой. По крайней мере, из тех заявлений, которые он звучит, с того поведения, которое он демонстрирует, мне так кажется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Представители абхазской интеллигенции, политики, писатели на встрече в Сухуми решили отреагировать на недавнее выступление министра иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Арзинба, который резко высказался в адрес критиков предлагаемого президентом закона об апартаментах. В Все выступавшие негативно оценили усилия Инала Ардзинба по лоббированию этой и других президентских инициатив и заявили о том, что своими высказываниями и уничижительным тоном он оскорбляет многих людей в Абхазии и наносит вред абхазо-российским отношениям. На мероприятии побывала Елена Заводская.
Встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба с активом Сухумского района наделала много шума. Министра критиковали за его оценки интеллигенции писателей, которые позволяют себе высказываться по поводу апартаментов, поскольку он считает, что на это есть право только у экспертов-экономистов, а интеллигенция, писатели и сантехники об этом высказываться не должны, так как не разбираются в сути вопроса. Многих возмутила резкая и неуважительная манера Инала Ардзинба разговаривать с людьми, отвечая на их вопросы. Представители интеллигенции, писатели, политики бросили перчатку министру иностранных дел Иналу Ардзинба и руководителю администрации президента Абисалому Кварчи и пригласили их встретиться, чтобы с глазу на глаз обсудить взаимные претензии. Однако чиновники на встречу не пришли, поэтому инициаторы встречи остались без оппонентов, но все же решили высказаться. Больше всех от Инала Ардзинба досталось некоему общественному деятелю, который заявил, что госдачу в Пицунде хотят купить российские олигархи, и назвал имена Ротенберга и Ткачева. Его Инал Ардзинба недипломатично назвал идиотом. Телеграм-канал «Килишбей» практически сразу нашел автора этого высказывания. Им оказался политик и государственный деятель, лидер партии «Апсны», ветеран войны Виталий Габния. И именно с его выступления началась сегодняшняя встреча в Сухуми. Виталий Габния назвал выступление Инала Ардзинба, где он огульно оскорбляет всех, триггером встречи. Виталий Габния вспомнил времена Владислава Суркова, который когда-то был куратором Абхазии.
В сравнении с другими народами и территориями Абхазия у нас сантиметр. Спрашивайте, чьи интересы соблюдает министр иностранных дел Инал Ардзинба, который лишен напрочь абхазского менталитета и оттенков здравого смысла, говоря о том, что у нас мнение народов является неразвитым. Это вот такой белый человек, магриб, который приехал к туземцам неразвитым и объясняет нам, что делать и как жить. В новейшей истории еще не было столь хамского, столь жлобского, что ли, подхода. Если брать времена бытности Суркова, когда он занимался Абхазией, что нанесло нам существенный вред, поскольку в желании показать, что абхазское государство не состоявшееся, он во внутриполитической повестке финансировал всех против всех, тем самым вогнав страну в тяжелый круговорот событий. Вот сегодня, когда помощник Суркова назначен министром в Абхазии, как-то так получилось, что это ознаменовалось тем, что появилось много разного рода ангажированных, анонимных телеграм-каналов, которые очень жестко дискредитировали многих наших сограждан. И только об Инале Ардзинба в таких телеграм-каналах, как «Апсны Лайв», как «Сухумская кофейня», «Абхазия Центр», подается материал об Инале Ардзинба только в восхитительной степени. Господа хорошие, вам с такими соратниками и враги не нужны.
У общественного деятеля Ахрыбжания только один вопрос к Иналу Ардзинба и к другим чиновникам.
Вы то, что делаете, не понимая это делаете? Или то, что вы делаете, понимая, что вы делаете? Если вы не понимаете то, что вы делаете, все вместе коллективно, я обращаюсь к президенту, этому чиновнику, всем министрам, которые молчат, ко всем, кто гласно и негласно разделяет эту позицию. Цвет абхазской нации, интеллигенция, общественные деятели, молодежь, ветераны. 100 раз вам объяснили, в чем здесь угроза для нашего государства. Они шаг за шагом показали вам нашу историю и то, как эта история зависела от того, являемся мы здесь хозяевами или нет. Можем ли мы сохранить нашу культуру, язык, наше будущее или нет. Если вы этого не понимаете и дальше продолжаете настаивать, упорствовать в своем безумстве, тогда, мои дорогие, вам не место на тех местах, которые вы сегодня занимаете. Но если вы понимаете, что вы делаете, и дальше продолжаете на этом настаивать, то вы просто какие-то агенты, я не знаю чьи. Но только не абхазские. Вы не занимаете абхазскую позицию. Вы занимаете чужую позицию. Вот ваш сегодняшний статус. Статус иностранных агентов здесь, в Абхазии.
Ахрабжани не согласен с теми, кто считает, что Абхазия должна поделиться своим суверенитетом, чтобы выжить.
Абхазский народ, все народы, живущие в Абхазии, граждане Абхазии, знают, что такое государственность, имеют опыт государственности, любят свою страну. Мы многого добились вопреки. Я могу привести примеры. Ну, наша экономика худо-бедно развивается. Мы ворчим, жалуемся, мы хотим лучшего, но мы работаем, что-то делаем. Посмотрите, как у нас обстоят права, свобода слова, с правами политических организаций. Я хочу вам сказать, что мало где на постсоветском пространстве такое есть. У нас есть. Посмотрите, с каким вниманием и уважением к нам относится наша диаспора и наши братья на Северном Кавказе. Это наши достижения. И говорить, что мы ничего не можем, что мы ни на что не годны, что если сейчас мы не пойдем на уступки нашего суверенитета, нас просто вот так вот размажут, это значит не знать свой народ, не понимать свой народ. Люди, которые так думают, должны покинуть свои посты.
По мнению Ахрабжани, мы сами определяем свою судьбу и дальше хотим сами ее определять. Если кому-то кажется, что мы слабые, необразованные, неорганизованные и не можем дальше функционировать в рамках суверенного государства, пускай уезжают отсюда. А большинство граждан Абхазии сделало свой выбор, сказал Ахрабжани. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.